Максим Горький. Часы отдыха учителя Коржика. Когда старые стенные часы в комнате учителя Антона Петровича Коржика с хрипом и шипением пробьют 10 вечера, он медленно встает из-за своего стола, потягивается и с улыбкой удовольствия и презрения, окинув взглядом груду ученических тетрадок, исправленных им, берет в руку лампу и идет с ней в угол комнаты. Там он ставит лампу на другой стол, открывает замаскированный обоями маленький шкаф в стене, достает из него четвертную бутылку водки, тарелку с ломтиками черного хлеба, все это тоже ставит на стол и, тщательно затворив дверцы шкафа, садится в большое кресло против стола, боком к окну, в которое сквозь голубоватые узоры мороза смотрит в комнату лунная зимняя ночь. На столе, кроме водки, закуски и лампы, стоят три рамки. Одна из черного плюша, и в ней портрет пожилой дородной женщины с широким лицом и раздвоенным подбородком, доброе и мягкое лицо матери. Из другой, бронзовой рамки, смотрит на учителя улыбающееся лицо девушки в короне темных волнистых волос, с миндалевидными глазами и пухлой, задорно приподнятой верхней губкой. В третьей рамке гравюра, изображающая человека в тоге римлянина. У него круглая, гладко остриженная голова, острое лицо и маленькие глазки, глубоко ушедшие в орбиты. Хотя это лицо и выбрито, как лицо актера, но оно слишком глубокомысленно для человека этой профессии. Учитель Коржик сидит несколько секунд неподвижно и смотрит на эти портреты неопределенным, но сосредоточенным взглядом человека, которому трудно уловить свою мысль. Потом он наливает рюмку водки, медленным жестом подносит ее ко рту, выпивает и на секунду защуривает глаза, откидывая голову на спинку кресла и как бы смакуя ощущение жгучей влаги, стекающей по пищеводу. Вслед за этой рюмкой он наливает другую, а за ней третью, и уже после этой берет с тарелки маленький кусочек хлеба и медленно жует его, прищуривая глаза и все рассматривая портреты на столе. И лицо его, незадолго перед тем, сухое и угрюмое, лицо 40-летнего чиновника-холостяка, желтое, в усах и маленькой эспаньолке, с тонкими плотно сжатыми губами, концы которых характерно опущены к низу. Его лицо вспыхивает красными пятнами, глаза обыкновенно нелюдимо сощуренные и тусклые, расширяются и приобретают тот внутренний блеск, который так облагораживает физиономии, придавая им выражение жизни и мысли. «Начинаю, мама», — вполголоса, почти шепотом говорит учитель, облокачиваясь одной рукой на стол, а другой наливая еще рюмку. И при этом он улыбается улыбкой, несколько виноватой и очень печальной, улыбкой фаталиста, видящего роковые последствия своего деяния, но не считающего возможным не совершать его. До четвертой рюмки порядок отдыха учителя Коржика — установился раз навсегда. Он всегда таков, до последнего жеста таков. Но с этого момента учитель варьирует свое время всеми доступными ему способами. Иногда он обращается с речью к Аннию Синеке, ибо римлянин с маленькими глазами – это он, знаменитый стоик, и вполголоса начинает хвалебную речь философу, придерживая стиля писем к Люцилию. «Ты хорошо сказал, Синека, что всякий путь имеет свой конец. И еще больше мудрости в твоих словах. Как басня, так и жизнь ценятся не за длину, но за содержание. Ты умел учить терпению, и ты был мудр и прозорлив. Но все-таки ты в твое время не мог бы представить себе, что через 18 веков после смерти твоей люди дойдут до искусства жить без какого-либо содержания и будут более равнодушны к жизни, чем ты хотел этого, поучая терпеть. Потому что, хотя ты и говорил Люцилию, ошибаются, о Люцилий, те, которые думают, будто судьба посылает нам благо и зло. Но ты в то же время утверждал, что душа наша сильнее судьбы. Ныне же люди равнодушны ко благу и злу, и силы в душе своей не имеют, подчиняясь первым ударам судьбы и покоряясь ей в рабстве без борьбы, без стыда за себя. Таков, о Синека, я, и таковых много.